Сборы. И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить. Все теперь здесь мне скучно, и так мне жалко, что не все идут с нами к Троице. Наши поедут на машине, но это совсем не то». Горкин так и сказал.
«Эка какая хитрость по машине! Вот и потрудись угоднику для души и с машины. Чего увидишь? А мы пойдем себе полигонечку, с лесочка на лесочек, по тропочкам, по лужкам, по деревенькам. Всего увидим. Захотел отдохнуть — присел. А кругом все народ крещеный, идет, идет. А теперь земляника самая, всякие цветы, птички тебе поют. С машиной не поровнять никак».
Антипушка тоже собирается ладить себе мешочек. Он сидит на овсе в конюшне, возится с сапогом. Показывает каблук, как хорошо набил.
«Я в сапогах пойду, как уж нога обыкла», — говорит он весело и все любуется сапогом, как починил-то знатно. «Другие там лаптя бывают, а то чуни для мягкости. А это для ноги один вред, кто непривычен. Кто в чем ходит, в том и иди. Ну, который человек лапти носит, ну, ему не годится в сапогах, ногу себе набьет. А который в сапогах, иди в сапогах. И Панкратыч в сапогах идет, и я в сапогах пойду. И ты ступай в сапожках, в расхожих самых. А новенькие уж там обуешь, там щегольнешь. Какое тебе, папашенька, уважение-то сделал? Кривую отпускает с нами. Как-никак, а уж доберешься. Это Горкин все за тебя старался. Уж пустите с нами, уж доглядим. Больно с нами идти охота. Вот и пустил. Больно, парень-то ты артельный.
А с машины чего увидишь? Это не хитро по машине,
повторяю я с гордостью, и в ногах у меня звенит.
И угоднику потрудиться, правда?
Как можно? Он как трудился-то? Тоже, говорят, плотничал, церкву строил. Понятно, ему приятно. Вот и пойдем.
Он укладывает в мешочек всю сбрую. Две рубахи, расхожую и парадную. Новенькие портянки, то-се. Я его спрашиваю.
А ты собираешься помирать? У тебя есть смертная рубаха? «Это почему же мне помирать-то? Чего вздумал?» — говорит он, смеясь. «Мне и всего-то на 7-й, 10-й, 8-й год пошел. Это ты к чему же? А у Горкина смертная рубаха есть, и ее прихватывают в дорогу. Мало ли, в животе бог. А как это?»
«А, вот ты к чему, ловкий какой!» — смеется Антипушка на меня. «Да, в животе и смерти один Господь Бог велен, говорится так. И у меня найдется похорониться в чем. У меня тоже рубаха неплохая. У Троицы надену для причащения, приобщения, приведет Господь. А когда помереть кому, это один Господь может знать. Ты вон на медне мне отчитал из басню Крылова, как дуб-то вон сломала в грозу, а соломинки ничего, не соломинка, а трость называется. Это все равно, тростинка, соломинка. Так и с каждым человеком может быть. Ну, еще чего, отчитай, из басню какую».
Я говорю ему быстро-быстро «Стрекоза и муравей» и прыгаю. Он вдруг и говорит:
«Очень-то не пляши, напляшешь еще чего. Ну-ка, отдумают».
Это нарочно он, попугать. Очень-то радоваться нельзя, я знаю, плакать бы не пришлось. Но будто и он боится, как бы не передумали. Утром он сказал Горкину, выбраться бы уж скорее, задержки бы какой не вышло. А ноги так изудят, не терпится. Не было бы дождя. Антипушка говорит, что дождю не должно бы быть. Мухи гуляют весело, в конюшню не набиваются, и сегодня утром большая роса была в саду. И куры не обираются, и бушуй не ложится на спину и не трется к дождю от блох. И все говорят, что погода теперь установилась, самая-то пора идти. Господи, и кривая с нами». Я забираюсь в денник, кривой, пролезаю под ее брюхом, а она только фыркает. Привыкла. Спрашиваю ее в зрячий глаз, рада ли, что пойдет с нами к преподобному. Она поднимает ухо, шлепает мокрыми губами, на которых уже седые волосы, и тихо фырчит, фырчит. Рада, значит. Пахнет жеваным теплым овсецом, молочным. Так сладко пахнет. Она обнюхивает меня, прихватывает губами за волосы, играет так. В черно-зеркальном ее глазу я вижу маленького себя, решетчатое оконце стойла и голубка за мною. Я пою ей недавно выученный стишок. «Ну, тащися, сивка, пашня десятиной, красавица зорька в небе загорелась». Пою и похлопываю под губы. «Ну, тащися, сивка». А сам уже далеко отсюда. Идем по лужкам полям, по тропочкам, по лесочкам. Много крещеного народу. Красавица зорька в небе загорелась. Из большого леса солнышко выходит. Ну, тащися, сивка.
«Ну и затейник ты, — говорит Антипушка, — затейник. С тобой нам не скучно идти будет».
«Горкин говорит, молитвы всякие петь будем, — говорю я. Так заведено уж молитвы петь. Компании, правда? А преподобный будет рад, что и кривая с нами, а? Ему будет приятно, а?»
«Ничего, он тоже, поди, с лошадками хозяйствовал. Он и медведю радовался, медведь к нему ухаживал. Он ему хлебца корочку выносил. Придет, встанет к сторонке под елку и дожидается. Покорми, покормит. Вот и ко мне крыса ходит, не боится. Я и Ваську обучал, не трогает. В овес его положу, а ей свистну. Она выйдет с-под полу, а он только ухи торчком. Жесткий станет весь, подрагивает, а ничего. А крыса тоже на лапки встает, нюхается и пойдет овес собирать. Лаской и зверя возьмешь, довериться». Зовет Горкин.
«Скорей, попашенька под сараем, повозку выбираем».
Мелькает белый пиджак отца. Под навесом, где сложены сани и стоят всякие телеги, отец выбирает с Горкиным, что нам дать. Он советует легкий тарантасик, но Горкин настаивает, что в тележке куда спокойнее, можно и полежать, и беседочку заплести от солнышка, натыкать березок елок, и указывает легонькую совсем тележку, как перышко.
«Вот чего нам подходит! Сенца настелим, дерюшкой какой накроем, прямо тебе хоромы! И кривой полегче, горошком за ней покатится».
Эту тележку я знаю хорошо. Она меньше других и вся в узорах. И грядки у ней, и подуги, и передок, и задок — все разделано тонкой резьбою. Солнышками, колесиками, елочками, звездочками и разной затейной штучкой. Она ездила еще с дедушкой куда-то за Воронеж, где казаки, красные товар возила. Отец говорит, стара. Да что-то ему и жалко. Горкин держится за тележку, говорит, что ей ничего не сделается. Выстоялась, и вся в исправности, только вот замочит колеса. На ней и годов не видно, и лучше новой.
«А не рассыплется?» — спрашивает отец и встряхивает, берет под задок тележку. «Звонко поедете?» «Верно, что зазвонисто, суховато, а легкое то, зато кака». «Горошком, так и покатится».
И Антипушка тоже хвалит. Береза обстоялась, ее хоть с горы кидай, и кривой будет в удовольствие, а тарантас заморит.
«Ну, не знаю», — с сомнением говорит отец. «Давно не ездила».
«А лисица как? Не шатается?» Говорят, что и лисица крепкая, не шелохнется в гнездах, как впаяна. Очень чудно, лисица. Я хочу посмотреть лисицу, и мне показывают круглую, как оглобля, жердь, крепящую передок с задком. Но почему лисица? Говорят, кривая, лисовая, хитрющая самая вещь в телеге. Часто обманывает, ломается. Отец согласен, но велит кликнуть Бровкина, осмотреть. Приходит колесник Бровкин с нашего же двора. Он всегда хмурый, будто сосна с мохнатыми бровями. Отец зовет его «недовольный человек».
«Ну-ка, недовольный человек, огляди-ка тележку. Хочу к Троице с ними отпустить».
Колесник не говорит, обхаживает тележку, гукает. Мне кажется, что он недоволен ею. Он долго ходит, а мы стоим. Начинает шатать за грядки, за колеса, подымает задок, как перышко, и бросает сердито с маху. И опять чем-то недоволен. Потом вдруг бьет кулаком в лубок до пыли. Молча срывает с передка, сердито хрипит «Пускай!» и опрокидывает на кузов. Бьет обухом в задок, садится на корточки и слушает, как удар. Сплевывает и морщится. Слышу, как будто «Дам!» И задок уже без колес. Колесник оглаживает оси, стучит в обрезы, смотрит на них в кулак и вдруг ударяет по лисице. «У меня сердце ёкает, вот сломает!» Прыгает на лисицу и мнет ее, но лисица не подает и скрипу. И все-таки я боюсь, как бы не расхулил тележку. И все боятся, стоят, молчат. Опять ставит на передок, оглаживает грядки и гукает. Потом вынимает трубочку, наминает в нее махорки, даже и не глядит, а все на тележку смотрит. Раскуривает долго, и кажется мне, что он и через спичку смотрит. Крепко затягивается, пускает зеленый дым, делает руки самоваром и грустно качает головой. Отец спрашивает, прищурясь, «Ну как, недовольный человек, а? Плоха, что ли?» Спрашивает Егоркин, и голос его сомнительный.
«А как, по-твоему, ничего, тележонка, а?»
Колесник шлепает вдруг по грядке, словно он рассердился на тележку, и взмахивает на нас рукой с трубкой.
«И где ее делали такую? Хошь в Киев, за Киев поезжайте, с носу ей до веку не будет. Вот вам и весь мой сказ. Слажено-то ведь как, а? Что значит на совесть-то делано? Были мастера». «Да разве это тележка, а?»
Смотрит он на меня чего-то.
«Не тележка это, а детская игрушка и весь разговор».
Так все и просияли. Наказал шкворень разве переменить? Да нет, не стоит. Живет и так. Даже залез в оглобли и выкатил на себе тележку. Ну, прямо перышко.
«На такой ездить жалко», — говорит он, не хмурясь. «Ты гляди, мудровал-то как! За одной резьбой, может, недели три проволандался. А чистота-то, равнота-то какая, а? Знаю, Тверской работы. Пряники там пекут, рисованы. А дуга где?»
Находят дугу за санками. Все глядят на дугу, до того вся рисована. Колесник вертит ее и так, и эдак, оглаживает и колупает ногтем, проводит по ней костяшками, и кажется мне, что дуга звенит, рубчиками звенит.
«Кружева! Только молодым кататься, пощеголять! Картина писаная!»
К нам напрашиваются в компанию. Веселее идти будет. Но Егоркин всем говорит, что идти не заказано никому. А веселиться тут нечего. Не на ярмарку собрались. Чтобы не обидеть, говорит,
«Вам с нами не рука. Пойдем тихо с пареньком. И 4 дня, может, протянемся. Лучше уж вам не связываться».
Пойдет с нами Федя с нашего двора, бараночник. Он из себя красавец, богатырь парень, кудрявый и румяный. А главное, богомольный и согласный. Складно поет на клиросе, и характер у него лен. С ним и в дороге поспокойнее. Дорога дальняя, все лесами. Идти не страшно, народу много идет, а бывает, припоздаешь, задержишься. А за Рахмановым овраги пойдут, мосточки, перегоны глухие. С вазов сколько раз срезали. А под Троицей у Битиков овраг есть. Там недавно купца зарезали. Преподобный похоронит, понятно. Да береженого и Бог бережет.
И еще с нами идет Домна Панферовна из бань. Очень она большая, сырая, так называет Горкин. С ней проконетелишься. Да женщина богомольная и обстоятельная. С ней поговорить приятно, везде ходила. Глаза у ней строгие, губа отвисла, и на шее мешок от жира. Но она очень добрая. Когда меня водили в женские бани, она стригла мне ноготки и угощала моченым яблочком. Я знаю, что такого имени нет, Домна Панферовна. А надо говорить «Домна Парфеновна». Но я не мог никак выговорить, и всем до того понравилось, что так и стали все называть «Панферовна».
Отец даже напевал «Панферовна». Очень уж была толстая, совсем Панферовна.
Она и пойдет с нами, и за мною поприглядит, все-таки женский глаз. Она и костоправка, может и живот поправить, за ноги как-то встряхивает. А у Горкина в ноге какая-то жила отымается, заходит, она и выправит. С ней пойдет ее внучка, учится в Белошвейках, старше меня, тихая девочка Анюта, совсем как куколка. Все только глазками хлопает и молчит, и щечки у ней румяно-белые.
Домна Панферовна называет ее за эти щечки «Брусниченка ты моя, беленькая свеженькая».
Напрашивался еще Воронин булочник, но у него слабость, запевает. А человек хороший, 3 булочных у него, обидеть человека жалко, а взять намаешься. Подсылали к нему Василия Васильевича, к Николе на Угрише молиться звать, там работа у нас была, но Воронин и слушать не хотел. Хорошо, брат приехал и задержал. И поехали они на Воробьевку, к Рынкину, на Москву смотреть. Мы уж от Троицы вернулись, а они все смотрели. Господь отнес.
К нам приходят давать на свечи и на масло угоднику и просят вынуть просвирки, кому с Троицей на головке, кому с угодником. Все надо записать, сколько с кого получено и на что. У Горкина голова заходится – и я ему помогаю. Святые деньги с записками складываем в мешочек. Есть такие, что и по 10 просвирок заказывают, разных, и за гривенник, и за четвертак даже. Нам одним, прикинул на счетах Горкин, больше 100 просвирок придется вынуть, и родным, и знакомым, а то могут обидеться, скажут, у Троицы были, а милости и не принесли.
Антипушка уже мыл кривую и смазал копытца до черна, словно калошки новые. Приходила смотреть кузнец, в порядке ли все подковы и как копыта. Тележка уже готова, колеса и оси смазаны. И будто дорогой пахнет. Горкин велит привернуть к грядкам пробойчики, поаккуратней как. Ветки воткнем на случай, беседочку навесим, от солнышка либо от дождичка укрыться. Положен мешок с овсом, мягко набито сеном, половичком накрыто. Прямо тебе постеля. Сшили и мне мешочек на полотенчике, как у всех. А пасашок вырежем в дороге, ореховый. С сокольниками пойдем, орешнику там. Каждый себе и выберет. Все осматривают тележку, совсем готовую. Поезжай. Господь даст, завтра пораньше выйдем, да солнышко бы Москвой пройти, по холодочку. Дал бы только Господь хорошую погоду завтра. Мне велят спать ложиться, а солнышко еще и не садилось. А вдруг без меня уйдут? Говорят, спи, не разговаривай, уж пойдешь, потому и кривая едет. Я думаю, что верно. Говорят, Горкин давно уж спит, и Домна Панферовна храпит. «Послушай, я иду проходной комнаткой к себе. Домна Панферовна спит, накрывшись, совсем гора. Сегодня у нас ночует, как бы не запоздать, да не задержать. Анюта сидит тихо на сундуке, говорит мне, что спать не может, все думает, как пойдем. Совсем, как и я, не может. Мне хочется попугать ее, рассказать про разбойников под мостиком. Я говорю ей шепотом. Она страшно глядит круглыми глазами и жмется к стенке. Я говорю, ничего, с нами Федя идет большой, всех разбойников перебьет. Анюта крестится на меня и шепчет. Воля Божья, если что кому на роду написано, так и будет.
Если надо зарезать, и зарежут, и Федя не поможет. Спроси-ка бабушку, она все знает. У нас в деревне старика одного зарезали, отняли 2 рубли. Против судьбы не пойдешь. Спроси-ка бабушку, она все знает».
От ее шепота и мне делается страшно, а Домна Панферовна так храпит, будто ее уже зарезали. И начинает уже темнеть.
«Ты не бойся!»
— шепчет Анюта, озираясь, зачем-то сжимает щечки ладошками и хлопает все глазами, боится будто.
«Молись, великомученице Варваре! Бабушка говорит, тогда ничего не будет! Вот так! Святая великомученица Варвара, избави меня от напрасной смерти, от часа ночного, обстоянного... От чего ты еще? Ты спроси бабушку, она все...»
«А Горкин, — говорю я, — больше твоей бабушки знает. Надо говорить по-другому, надо всякого обуревания и навета, и обстояния. Избавь и спаси на пути дороги, и над постоя, и на ходу. Горкин все знает».
«А моя бабушка костоправка и животы правит, и во всяких монастырях была. Горкин умный старик, это верно. И бабушка говорит, у бабушки ладанка из Иерусалима с косточкой от мощей всегда на себе носит».
Я хочу поспорить, но вспоминаю, что теперь грех. Душу надо очистить, раз идем к преподобному. Я иду в свою комнатку, вижу шарик от Целитера, хрустальненький, с разноцветными ниточками внутри. И мне вдруг приходит в голову удивить Анюту. Я бегу к ней на цыпочках. Она все сидит, поджавши ноги на сундуке. Я спрашиваю ее, почему не спит. Она берет меня за руку и шепчет:
«Боюсь, разбойников боюсь».
Я показываю ей хрустальный шарик и говорю, что это волшебный и даже святой шарик. Будешь держать в кармане, и ничего не будет. Она смотрит на меня, правду ли говорю, и глаза у ней будто просят. Я отдаю ей шарик и шепчу, что такого шарика ни у одного человека нет, только у меня и есть. Она прячет его в кармашек. Я не могу заснуть. На дворе ходят и говорят. Слышен голос отца и Горкина. Отец говорит: «Сам завтра провожу, мне надо по делам рано». Лежу и думаю, думаю, думаю о дороге, о лесах и оврагах, о мосточках. Где-то далеко-далеко угодник, который теперь нас ждет. Все думаю, думаю и вижу, и во мне начинает петь, будто не я пою, а что-то во мне поет, в голове. Такое светлое, розовое, как солнце, когда его нет на небе, но оно вот-вот выйдет. Я вижу леса, леса и большой свет над ними, и все поет, в моей голове поет. Красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит, будто отец поет.
Кричат петухи. Окна белеют в занавесках. Кричат на дворе. Горкин распоряжается.
«Пора закладать. Федя здесь? Час нам легкой по холодку и тронемся. Господи, благослови!»
Отец кричит, знаю я, из окна синей.
«Пора и богомольца будить. Самовар готов?»
До того я счастлив, что слезы набегают в глазах. Заря, и сейчас пойдем. И отдается во мне чудесное, такое радостное и светлое, с чем я заснул вчера, певшая и во сне со мною, светающая теперь за окнами, красавица зорька в небе загорелась, из большого леса солнышко выходит.